Мир вам всем, братья и сестры, дорогие друзья, приветствую вас именем Господа Иисуса Христа. Садитесь, пожалуйста. Перед молитвой хочется прочитать место Священного Писания, кратко порассуждать, и чтобы мы дальше, потому что главное у нас впереди, главное братья, Господь будет через братьев говорить, через пение. И я хочу прочитать место Священного Писания перед нашей молитвой, перед рассуждением, перед молитвой. Послание святого апостола Павла к Ефесской церкви, к Ефесянам, 6 глава. Я прочитаю с 10 стиха и до 19 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевшие устоять. Итак, станьте, припоясавшие чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». И давайте прочитаем действительно и 19, и 20 стих, потому что Павел себя не отделяет от общества Божия, от Церкви Божьей. Он говорит «и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Когда я пришел и посмотрел на девиз и знал об этом из того, что вот и мы звонили, и знали, и наш пресвитер брат Павел сказал, вот такая тема будет, евангельский образ христианина. И вот что самое главное, как-то я хочу сказать, что вот, я не знаю, задумываемся мы или не задумываемся, но я подумал так, такая мысль вот пришла, вот буквально как пришел сюда, вот в этот дом молитвы, и увидел, и думаю, действительно, мы уже настолько, церковь уже настолько в таком состоянии, оно так и должно быть, потому что Христос предупреждал, говорил, что Сын Божий, когда придет, Сын Человеческий, когда придет, найдет ли веру на земле. И один из основных признаков последнего времени, как Христос предупреждал, и по причине умножения беззакония. Во многих охладеет любовь. Любовь – это самое главное, это естество Божие. Бог есть любовь. Беззаконие умножается, и мы не скажем, что беззаконие там будет, в мире умножаться, и вот поэтому в нас будет охладевать любовь. Это неправильно. В мире всегда беззакония хватает, и оно будет там умножаться. И во времена Христа его было беззаконие достаточно, и во времена Первоапостольской Церкви этих беззаконий было достаточно. Если посмотрим, чего по описаниям историков, что исполняли, что творили римляне, как они действительно уже настолько не знали, какие уже, в какие излишества себя уже, так сказать, каким излишествам предать себя. Поэтому оно как тогда было, это беззаконие, и сейчас в мире, да. Но самое страшное, чтобы во мне не было беззакония, в детях Божьих не было беззакония. Вот что страшное, когда в нас проявляется это беззаконие. В мире оно должно быть, это естественно. Мы об этом не радуемся, мы скорбим и желаем, и молимся, чтобы с мира как можно больше пришли от беззакония в Церковь Божию, чтобы они встали под узы праведности, вышли из уз беззакония и стали бы они рабами праведности. И вот когда этот текст, евангельский образ христианина, а разве христианин? И мы уже настолько действительно пришли, да, действительно, хорошая тема и нужная тема, а вот знаете, я подумал, мы уже настолько действительно в нашей жизни свыклись с этим, что для нас это не кажется. Постойте, мы же не говорим, придем в магазин и скажем, у вас тут есть масляное масло. Масло, оно всегда масляное. Правда? Не бывает масла не масляного. Или мы придем и скажем, у вас есть сладкий сахар. А что, соленый сахар бывает? Так неужели бывает такой христианин, который имеет не евангельский образ? Понимаете? И мы что скажем? Увы, поэтому тема эта, она актуальна. Евангельский образ христианина. Потому что бывает еще какой-то другой образ. И это парадоксально. Парадоксально, что христиане, они уже не евангельские христиане. Или не евангельский образ. Поэтому эта тема, она уже сама должна как-то побудить. И каждый себя, я себе тоже думаю, интересно, а действительно, евангельский ли образ у меня? А евангельский ли образ? Евангельский образ. То есть тот, который отображен в Евангелии. И вы знаете, эта тема обширная. Это минут 15, когда вот брат спрашивал, сколько минут, я сказал, где-то минут 15 с Божьей помощью. Потому что коротко всегда труднее говорить. Эта тема очень обширная. И об этом надо рассуждать, и причем надо учитывать аудиторию. Мы знаем, что, допустим, для молодежи нужно особое. Мы когда были молодыми, когда были до 20 лет, к нам нужно было определенное слово. Когда, допустим, мы до 30 лет, 30-летним нам уже на другом уровне слово. Когда 40 лет, на другом уровне слово. Когда нам 70-80 лет, на другом уровне слово. Не потому, что люди, так сказать, не одинаковые, нет, но потому, что человек уже начинает воспринимать и то, что он делал, допустим, в 17 лет, 18 лет, и он считал, что это абсолютная истина, пройдет каких-то 10 лет, и он скажет, ой, какие глупости я делал, какой я был наивный. И за это, и скажет, да, это даже и не, и даже и об этом забыть надо. А в 17-18 лет он за это так держался, что это такая, ну, истина в последней инстанции или еще что-то. И вот Слово Божие говорит здесь, обращаясь к посланию к Ефесянам, напоминает через это послание о том, что мы постоянно, сколько будем жить на земле, я имею в виду христиан, я имею в виду детей Божьих, мы постоянно будем находиться в войне, в брани. В войне, потому что у нас брань идет непрестанно. И горе нам, и я скажу, горе мне, если я забываю о том, что каждый день, каждый миг жизни моей, это действительно брань не прекращается. Она не должна прекращаться. Она будет прекращена только в Царстве Божьем. Вот там, когда будет этот источник зла удален, когда он будет брошен в озеро огненное, вот тогда действительно мы и даже не будем думать, у нас даже таких мыслей, я уверен, что не будет, мы не скажем, ой, ну теперь мы можем расслабиться, потому что все будет естественно, и мы все естественно будем воспринимать отсутствие зла, как мы здесь подчас естественно воспринимаем присутствие зла, и мы как-то постоянно бывает насторожены на это, то там мы будем естественно это воспринимать как отсутствие зла, потому что само зло будет, и источник зла – это дьявол и сатана, он будет ввержен в озеро огненное. Вчера брат напоминал из Евангелия от Луки, 24 глава, когда он говорил, мы помним вторую проповедь, когда он говорил о тех двух учениках, которые шли и с Иерусалима в Эммаус. И вот знаете, тоже касаясь вот этой темы, евангельский образ христианина, тоже я думаю, что нам нужно поразмышлять, и не просто, допустим, наше размышление ограничится этой настоящей конференцией или общением. Это процесс повседневный. Нужно думать, размышлять, нужно иметь, нужно видеть этот образ, то есть образ евангельский, и все это преломлять в отношении себя, потому что мы знаем, что в последнее время, и мы все говорим об этом, и все знаем, и все свидетельствует, что время последнее, это беззаконие, оно будет расширяться, углубляться. Вот эта тема, вот эта проблема расширяющейся, углубляющей этой духовного кризиса, она будет и дальше, оно не будет лучше. Потому что Слово Божие так говорит. Не потому, что мы, так сказать, не оптимисты, а пессимисты. Нет, а потому что Слово Божие так говорит, что оно будет все хуже и хуже ухудшаться. И мы должны быть готовы. Поэтому мы должны устоять в день злой, как здесь написано. Когда Христос пришел, и когда вот перед тем, как эти ученики уходили, и когда Христа вознесли на крест, помните, когда Он говорил и молился, и говорил, когда Его распинали, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Я размышлял об этом и вижу, что Он, как вы думаете, В отношении кого он просил Отца Небесного, чтобы Отец Небесный простил, ибо не знает, что делают? Я размышлял об этом, и я читал о том, как Господь говорил в отношении первосвященников, фарисеев, книжников. Помните, как Он говорил им: «Горе вам, горе вам, горе вам, горе вам». Помните, сколько раз Он говорил? Сказал ли Он такое хоть раз римским солдатам, которые Его бичевали? Сказал ли Он тому римскому сотнику, язычнику, который командовал распятием? Сказал ли Он римским солдатам: «Горе вам»? Он им не сказал. Он сказал им: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». В отношении книжников, фарисеев, в отношении вот этого действительно священства, которое настолько уже погрузилось в мирской образ жизни, Он говорил: «Горе вам». Горе вам, потому что им было много дано, и потому что они все это попрали во имя каких-то земных целей. Это пример каждому из нас, это пример и мне. И Слово Божие говорит, говоря об этих учениках, я еще раз хочу коснуться в заключении, о том, что ученики в этой той духовной битве, которая была, они были в страшном опустошении. Они были страшно опустошены. Они были настолько в печали, что когда Иисус воскресший пошел с ними, они Его не узнали. И они не только не узнали, они даже Его стали упрекать, что неужели ты один из тех, кто пришел в Иерусалим, не знаешь, что происходило. То есть человек в таком состоянии, он не способен видеть объективное состояние вещей. Когда вот эти вот печали земные, когда скорби, он не способен видеть. Поэтому что дало им, и еще самое главное, я думаю, это очень важно, быть может, действительно самое главное в этой ситуации, что не только они видеть, может быть, Иисус какую-то одежду там, или мы можем так сказать, может, они просто невнимательно посмотрели, а вот так шли как-то, знаете, под ноги смотрели, потому что у них печали, они, так сказать, их не радовало ни пение птиц, ни сияние дня или еще что-то. Может так, но самое главное, что самый лучший проповедник всех времен и всех народов проповедовал им, начав от Моисея, из псалмов, из пророков, проповедовал о Мессии, говорил им. И эта проповедь не была 15 минут, эта проповедь была несколько часов, потому что там расстояние было около 11,5 километров. И Христос в самом начале подошел, они вышли из Иерусалима, пошли, и подошел к ним Христос. И вот они шли, они, может, 2 часа шли, может, 3, такие уставшие, разбитые. Понимаете, ну и вот хотя бы даже час им Христос проповедовал. Кто из нас бы отказался послушать проповедь Христа? Я бы очень хотел иметь запись той беседы, что Иисус и говорил тем ученикам, начав от Моисея. Я бы очень хотел, но невозможно. Но не это главное, чтобы мы имели запись или не имели, но главное что? Что Господь нам показывает. Посмотрите, даже, помните, там, как Он говорил тому, который говорил: «Нет, Господи, вот если даже воскреснут, вот тогда покаяться». Он говорит: «Если Моисеем и пророкам не верили, то даже если и воскреснет, не покаяться». Он обращает внимание на состояние сердца. Что если наше сердце будет замкнуто навстречу призыву Божию идти так, как Богу угодно, чтобы мы имели в себе свидетельство Божьего мира и Божьей уверенности. Вот и если наше сердце будет замкнуто, то даже мертвый воскреснет, даже Христос будет нам проповедовать, мы все равно не увидим и не поймем. И те ученики, которым Христос проповедовал, они же не покаялись сразу, когда Христос проповедовал. Или вот они подошли к Эммаусу, проповедь закончилась, и они упали и сказали: «Прости, Господи». Нет. У них горело, но они его и тушили, этот огонь. Огонь горел, покаяние, или вот такого смирения, вот такое, что действительно Христос им говорит слово жизни, а неверие тушит, а какие-то проблемы, да мы же видели, да это же невозможно, да нам это самое, да вот, ну все что угодно. Слово Божие нам говорит о том, что нам нужно облечься во всеоружие Божие. Слово Божие говорит, что ученики эти совершенно имели другую и скорость передвижения, и состояние, когда они шли уже с Эммауса в Иерусалим. Это уже другие были люди. Это уже были другие люди. И они там не поспали, они там не приняли душ, они там не покушали. Они Несмотря на то, что темнота, а в Израиле там быстро темнота наступает, и дороги не были такие, как сейчас, и там вот кто был в Израиле около места Эн-Геди, там около Мертвого моря, есть такой музей, где собраны чучела всяких насекомых ядовитых, скорпионов, там всех и какие и гиены даже встречаются сейчас страшные такие, а в то время даже и пострашнее. Они ничего это не посмотрели, потому что этот путь не был так освещен, а это была темнота. Они специально не взяли с собой фонарики, не думали, что мы будем с Эммаусом, вот мы дойдем, а с Эммауса нам надо будет возвращаться, и мы должны что-то взять, чтобы дорогу освещать. Не, они не подумали. Их одно горело — сказать о Христе.